Аллилуйя, слава Господу! И я рад вас видеть, и Бог рад всех нас видеть. Пейте водичку, сегодня жарко. Это очень важно, поддерживать уровень жидкости в нашем организме, поэтому не стесняйтесь, пейте. У нас продолжается время отпусков, кто-то приболел. Но Бог все равно здесь, и слава Богу, что мы живем во времена такого прогресса, когда мы можем выставить проповедь в нашу группу через интернет, на телеканал YouTube, и кто хочет, всегда может присоединиться к нам и быть с нами в единстве, в духе. Как говорил апостол Павел, «Я телом отсутствую, но духом я с вами». Пусть Бог благословит всех нас и всех, кто будет слушать эту истину. Слава Богу! Несмотря на то, что кого-то и нету, но в Доме Божьем всегда хорошо. Вы согласны со мной? В Доме Божьем всегда хорошо. И нам хорошо и приятно быть здесь. Как сказал Давид, пророк, Псалом 132, 1 стих, Он сказал, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Кому он обращался? Кого он имел в виду под словом «братья»? Вы знаете, что он не имел в виду своих братьев, которые были его братья. У него было 7 братьев. Или 9, кто помнит, чтобы я не ошибся. Но у него было много братьев. И тем не менее, когда Давид был царствовал над Израилем, он говорил эти слова, не обращаясь к своим родным братьям. Он говорил к тем, кто стоял с ними плечом к плечу во всех войнах, во всех делах, кто поддерживал его, кто не оставлял его в трудную минуту. Все те, кто был с ним, вот его, ну, так сказать, образно говоря, компания его. А? Команда, да. Вот его команда. Командос. Его команда, вот это были его братья. И вот он обращается именно к тем, кто присоединяется вот к этому обществу, которые его поддерживают, которые слушают не только его, потому что, а слушают его, потому что знают, что он слушает Бога. И вся его команда, они были на той же волне слушания Бога. И вот именно к этой команде он обращается. Как хорошо и как приятно быть братья вместе. Потому что если мы смотрим на жизнь Давида, у него врагов было предостаточно. Его враги были даже его очень близкие родственники. Его сын хотел убить его. Вы понимаете, это нелегко, когда у тебя есть ребенок, и ты знаешь, что этот ребенок идет против тебя и готов даже на то, чтобы тебя убить. Это нелегко. Врагов было предостаточно у Давида. Но он говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Я думаю, что сегодня это пророческое слово, оно относится как не просто из уст Давида, оно относится как из уст Иисуса Христа к церкви. Он смотрит на свою церковь, на свое творение, за что он и умер, потому что Слово Божие говорит, что Иисус был распят, он пострадал за церковь. Понимаете, он не просто умер ради тебя, ради меня. Он умер за церковь, чтобы через церковь пришло спасение, и чтобы и ты, и я могли прийти и стать частью его царства, частью той команды, за который умер Иисус Христос. И проповедь моя так и называется сегодня. Хорошо и приятно быть церковью Христа. Хорошо и приятно быть церковью Христа. И мы должны все очень прекрасно и отчетливо понимать, что когда придет время, и Иисус придет, чтобы восхитить свою церковь, Он не придет, чтобы восхитить тех, кто вне церкви. Верующих людей вне церкви, их очень много. Но Иисус придет за Своей церковью. И если человек, какой бы он ни был верующий, но если он не принадлежит церкви, он не принадлежит телу Иисуса Христа. Он не принадлежит той невесте, за которой придет Господь Иисус. И мы видим сегодня много верующих людей, которые они не понимают значения церкви. Мы слышали таких верующих людей, которые говорили, что церковь не обязательно ходить. У меня очень сильное отношение с Богом. Я в интернете достаточно слушаю проповедей. Я в интернете достаточно наслаждаюсь, а церковь там постоянно какие-то неприятности, там разборки, зависти. Да, оно есть в церквях, не будем скрывать этого. Не буду говорить, что в нашей этого нету. Но оно есть в церквях. Но когда придет Иисус, Он не придет за теми людьми, которые не принадлежат церкви, которые слушают в интернете проповеди онлайн. Понимаете? Иисус не придет онлайн. Иисус придет конкретно восхитить свою церковь. И если ты часть церкви, то где бы ты ни был, на отдыхе, на море, в отпуске, в отъезде, Он тебя найдет там и восхитит церковь со всеми, кто принадлежит к церкви, кто под этим подкровом. Вот почему очень важно быть в церкви. Очень важно выстроить свои отношения с Богом само собой, но очень важно иметь понимание и отношения с церковью. Это очень важно, понимать, что такое церковь, кто ты по отношению к церкви? Кто такая церковь по отношению к тебе? Что значит быть частью церкви? Что значит быть верующим? Потому что человек, который правильно понимает слово «верующий», он понимает, что без церкви верующий – это неверующий. Это недопонимающий веру Христа. Недопонимающий. И я хотел бы взять для примера сегодня место Писания Евангелие от Луки, 9 глава. Это история, которую мы все знаем. О ней часто проповедуется, и мы проповедовали не раз об этой истории. Там множество разных откровений можно получать из этой истории. Это гора Преображения, куда пошел молиться Иисус и взял с собой Иоанна и Иакова. И вы помните, где он встретился с Ильей, с Моисеем, разговаривал с ними. Вы помните эту историю? Но я хочу, чтобы для сегодняшней мы взяли пример именно для нашей темы сегодня. Итак, Евангелие от Луки, с 28 по 35 стих. «Благословит да нас Господь познанием Своей премудрости, чтобы мы приняли Его истину и приняли Его познание, и чтобы принять то знание, которое Он хочет дать нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь». С 28 стиха. «После сих слов... Дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Иисуса Христа, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Заметьте, они были во славе, Моисей и Илия. То есть они не были мертвы. Они были, это было два человека, которые были восхищены Богом, не познав своей смерти. Не будем спорить о Моисее, о его теле, тело, может, и было, но Моисей был восхищен, но тело не было найдено в итоге. Просто последнее место, где написано в Библии, что тело его и по сей день, никто не знает, где его тело. И никто и не нашел из народа Израиля его тело. Это было место, где видели Моисея последний раз. Там его и похоронили. Но тело его было восхищено. Это отдельная проповедь, отдельная тема. И вот, явившись во славе, они говорили о том, что предлежало быть Иисусу Христу, что ему надо было совершить. Вот это божественное искупление. То есть у них идет беседа, он разговаривает со святыми, они строят какие-то планы, они что-то планируют, они планируют исполнять волю Божью, и они говорят, как это должно произойти. Ну, примерные так. В принципе, это все было известно, но некоторые детали они обговаривали. Хорошо. 32 стих. Петр же и бывшие с ним, то есть Иоанн и Иаков, отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей. То есть они увидели славу Иисуса и славу Илии и Моисея. То есть вы понимаете, они как бы были отягчены сном, но это был не тот сон, где они видели сновидение во сне. Они были отягчены, это состояние человека, когда он входит вот в это состояние духовное, он начинает видеть то, что происходит вокруг него, что обычному человеку не видно. Он видит, вот, есть люди, которые видят бесов, демонов. То есть Бог открывает. Когда Бог дает развлечение духов, Он открывает это людям. И есть люди, которые видят славу, видят какие-то вещи. Очень часто люди видят видения. Например, у нас в церкви несколько раз было одно и то же свидетельство в разное время от разных людей, которые не знают друг друга, которые видели во время поклонения, когда мы поклоняемся, за нами, за группой прославления, открывается, стенки нету, и открывается, ну, образно говоря, такой белый коридор. Когда-то группа прославления стояла у той стены, и было такое же видение. Люди выходили, и во время праздников поклонения это происходило. Они говорили, что они видели, не видели стенку, видели просто белое. То есть одно и то. Бог, когда надо, для Божьей славы, Он показывает видение, Он показывает все необходимое. И в этот момент ученики Иисуса, Петр, Иоанн и Иаков, они были отягчены сном как бы, но они вдруг, пробудившись от этого сна физического, они увидели то, что происходило в духовном мире. Они увидели Илию, они увидели Моисея, они увидели славу Божью. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, то есть два этих мужа, Моисей и Илия, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Как хорошо и как приятно жить братья вместе», да? Вот состояние, вот мы можем вернуться к Давиду и понять состояние его души. Он видит в своих братьях, которые проявляют верность, единство, поддержку, на кого он может положиться, у которых есть единство веры. Он говорит, как хорошо и как приятно быть братьями вместе. И здесь ученики Христа ощущают те же самые чувствования и говорят, хорошо нам здесь быть. Ну и дальше он говорит, сделаем три кучи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии, не зная, что говорил. То есть он говорит не словами ума, он говорит словами сердца. Он говорит, давай сделаем, то есть куча – это жилище. Такая, ну, образно говоря, походная лесная палатка. Это делается для того, чтобы там жить, для того, чтобы там пребывать. Он не хочет покидать это состояние. Петр не хочет выйти из этого состояния, в котором он находится. Говорит, давай соорудим жилище, чтобы жить здесь, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть в Божьем присутствии всегда хорошо. Правильно? Вы согласны со мной? А теперь скажите мне, у всех ли у нас или у вас бывает всегда все хорошо? Не всегда. Так что, мы не всегда в Божьем присутствии? Понимаете? Вот это состояние Божьего присутствия мы не должны терять в своей жизни нигде и никогда. Даже в трудностях, в испытаниях, в проблемных ситуациях состояние Божьего присутствия мы не должны потерять. Если рядом с тобой нету брата, сестры, там, или мужа, или жена верующий тоже, да, и ты один. И если ты один и скажешь: «Мне хорошо быть в присутствии Божьем», помни, что Иисус, Он всегда рядом. Дух Святой, Он всегда рядом. И когда ты находишься один, то ты не один. Ты не один. Бог, Божье присутствие, Божий Дух, Он всегда с тобою. Поэтому, когда ты теряешь состояние вот это, как хорошо и как приятно быть частью Церкви Христа, тут же ты теряешь Божье присутствие. И те ситуации проблемные, которые дьявол создает вокруг тебя, или просто какая-то ситуация, не то чтобы дьявол, ну просто ситуация, она всегда хочет, эта ситуация, забрать от тебя вот это присутствие Божье. Поэтому, когда в присутствии Божьем хорошо, а ты человек верующий, ты должен понимать, что Бог, Он всегда рядом. И если ты выходишь в ту сферу, где тяжело или трудно, или проблема, то не выходи туда без Божьего присутствия. Бери Божье присутствие в эту проблему, и ты увидишь, как легко будет преодолевать любую трудность, потому что Бог пойдет с тобою. Моисей однажды взошел на гору и увидел горящий куст. Вы помните эту историю? И он говорит: «Я пойду и посмотрю на это явление, от чего этот куст не сгорает». В книге Исход, 3 глава, 4 стих. Он говорит: «Я пойду посмотрю, почему куст не сгорает». И идет к этому кусту, и Бог говорит ему в 4 стихе: «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“, и Моисей сразу: „Вот я“». Понимаете? Он сразу понял это, он сразу вошел в это состояние, состояние Божьего присутствия. И он говорит: „Вот я“. И Бог говорит ему дальше: „Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих“, он говорит. „Земля, на которой ты стоишь, святая земля“. И он начал говорить Моисею. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что сегодняшнее состояние верующих людей, оно немножко не соответствует тому состоянию тех людей, которые искали Божье присутствие, которые входили в Божье присутствие. И сегодняшние верующие люди, они вместо того, чтобы взыскать Бога, они заменили это, вот это состояние поиска Бога, Божьего лица, они заменили на то состояние, которое называется, вот этими вопросами обозначивается: «А что скажут люди обо мне?» Вместо того, чтобы искать Бога, человек начинает думать: «А что скажут обо мне люди? А что ты думаешь обо мне? А что они думают о нас?» Вот этими вопросами люди начали, верующие люди, они начали уходить из Божьего присутствия, отдаляться от Бога. Вместо того, чтобы они думали, а что Бог скажет обо мне? А что Бог подумает о нас? Сегодня этим вопросом мало кто задается. И люди, верующие люди, церкви, они очень часто ищут своего в собраниях, славу своим служением, славу своим лидерам, пастырям, самому себе. Да, словами они славят Бога. Нет, я не говорю о том, что произносится. Слова они ничего не значат. Но многие верующие люди, они пытаются прославить свою церковь не как церковь Христову, а как церковь человеческую, где пастырь там Вася, Дима, Петя или еще кто-то, неважно, Виктор. Вот в чем недостаток сегодняшнего христианства, где люди ищут не Божьего присутствия, не Божьего лица, а ищут славу. И очень часто среди верующих происходят вот эти разговоры. Ой, у нас церкви, у нас там есть это, у нас есть то, у нас есть женское служение такое сильное, у нас есть там мужское, братское служение, вот братья собираются там, а у нас молодежи, у нас молодежное такое все, а у нас реп-центр есть, а у нас то, у нас это, у нас пятое, десятое. Это все хорошо. Это все прекрасно, когда в церкви все это есть, это замечательно, я не против этого. Но вместо того, чтобы искать лица Божьего, церковь ищет успешности вот в своих служениях, забывая о том, что хорошо и приятно быть братьям в церкви Божьей, быть церковью Божьей. Не церковью Виктора, Васи или Пети, а церковью Божьей. Я еще раз говорю, слова и дела – это разные вещи. Но когда происходит что-то не по-нашему, или когда происходит что-то не по плану человека, мы сразу забываем о том, о спасении, мы сразу забываем, то есть, я еще раз говорю, теорию мы знаем, я сейчас говорю как пророческое слово о состоянии нашего сердца и о состоянии нашей верующей души. Я еще раз говорю, все церкви, если вы послушаете, все проповедуют правильно. Все проповедуют хорошо, но какое духовное состояние в церкви, не всегда оно правильное. Не всегда оно правильное. Я не пытаюсь осуждать другие церкви, нет. Я забочусь о нашей церкви, чтобы в нашей церкви не было такого. И так, я думаю, должен делать каждый пастырь в своей церкви. Заботиться о своей церкви, чтобы эта церковь была не душевная, а духовная. Чтобы вот этот поиск Божьего присутствия, чтобы действительно мы могли не просто говорить, как хорошо и как приятно быть братьями вместе, чтобы мы понимали, что это состояние церкви, хорошо и приятно жить братьям вместе. Или, как сказал апостол Петр, хорошо нам здесь быть. Он готов был жить в этом состоянии. Он не хотел, он не думал ни о пище, ни о детях, ни про тещу, ни про кого не думал. Он хотел жить там, где вот это было состояние. Мы должны это состояние нашего сердца ощутить, войти в него и желать его всегда, желать и жаждать это состояние. Но когда что-то происходит не по нашим планам, в книге «Исход», 32 глава, 1-1 стиха, первый стих. Прошло время, и Моисей уже вывел народ из Египта. Народ, который хотел взыскать Бога, воззвал к Нему, спаси нас. И лидер пришел, и Бог послал Моисея. Моисей уже вывел, и они стояли перед горой Синай, вы помните. И Бог обращается и говорит, весь народ пусть придет ко мне, и я буду говорить с ним. И Моисей передал эти слова, и народ говорит, нет, Моисей, мы не пойдем. Ты иди, то есть ты пастырь, ты и молись. Как мы вспоминали в прошлый раз, помните, да? Как один брат нам сказал. Вы пастыря, вы и молитесь за мою семью, за моих детей. И вот так точно народ говорят, ты Моисей, ты наш лидер, ты иди. И Моисей пошел. И он пошел, И вот народ начал проявлять свои человеческие чувствования. А, Моисея нету, а вдруг он оскинул, а вдруг он неверный, а вдруг это, а вдруг пятое, а вдруг десятое. Некоторые начали думать, а что я не могу стать лидером? А что, я не могу открыть свою церковь, что я должен слушать этого пастора? Я пойду и свою открою. Я сооружу своего идола, тельца. И они начали давить на священника, на Аарона. И вот мы читаем 32 глава, 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону этот народ и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас». То есть, вы понимаете, вот с этим человеком он вывел нас. То есть, они говорят, он вывел нас, и тут же они говорят, что с этим человеком не знаем, что сделалось. Ни терпения, ни веры, только слова. Они на словах говорили, да, он вывел нас, да, он спас, да, он был посланный Богом, он спас. А тут что-то не так, что-то надоело, что-то не получилось, и тут же делай нам другого Бога. Этот человек уже нам не нужен. Не знаем, что с ним случилось, ну и до свидания. Так все легко. Так все легко и просто. Это, вы знаете, это образ церкви. Народ Израиля – это образ сегодняшней церкви. То же самое происходит. Вот состояние, духовное состояние, оно примерно такое же в церквях. На словах мы говорим, нам хорошо здесь быть, как хорошо и приятно жить, братья, вместе, а сердца наши ожесточенные, характеры наши нетерпеливые, маловерные и маловерующие. Что с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, с этим человеком, мы не знаем, что с ним сделалось. Но хоть бы кто-то предложил и сказал, давайте пойдем узнаем, давайте пойдем поможем, а вдруг у него неприятности, а вдруг у него что-то случилось, может, ногу сломал, он в горы пошел. Мы не знаем, что с ним случилось, все, делай нам другого Бога. Так легко и просто. Мало кто задается в церквях вопросом, а о чем думает пастырь, когда молится за церковь? А о чем думает пастырь, когда не хватает денег, чтобы уплатить за помещение? Никто не задается таким вопросом. Ты свое пожертвование кинул и забыл. А кому-то надо отчитываться и отдуваться, и думать, и ночей не досыпать. Никто не задумывается, что когда у кого-то неприятности или проблема, то пастырь, он может и по ночам это молиться, и Дух Святой его разбудит и скажет, молись за своего брата, за свою сестру. Очень интересное пророчество в книге пророка Исаия в 4 главе, с 1 по 3 стих. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут, «Свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться Твоим именем. Сними с нас позор». Я остановлюсь здесь на секундочку. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут». Это очень сильное пророческое слово, и очень важно в него вникнуть и понять, потому что когда мы находим слово «и ухватятся», мы должны вспомнить ту историю, которая происходила с Иисусом Христом, про ту женщину, которая описана в Евангелии от Матфея в 9 главе, в 20 по 21 стих. «И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Иисуса Христа. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Когда мы читаем вот это пророческое слово Исаии и ухватятся семь женщин за одного мужчину, и мы вспоминаем эту историю, то это тот же самый прообраз церкви. Женщина, я уже говорил, она всегда является прообразом церкви в Ветхом Завете и почти всегда в Новом Завете. И вот когда мы читаем эту историю, то мы должны понимать, что церковь, она не всегда чиста. Женщина страдала кровотечением, это по закону Израиля, это была нечистота, и она не имела права выходить вообще в народ. И уж тем более прикасаться к кому-то. За это ее могли просто казнить и побить камнями, убить. И это было по закону. И церковь, она иногда принимает такой образ, что она не хочет выходить к Иисусу Христу и искать Его образ, Его исцеление. Потому что она думает, что так как она себя ведет, это нормально. Мы будем прославлять свое служение, мы будем сейчас, что у нас не хватает, там, скрипки, давайте найдем музыкантов, давайте им будем платить, чтобы прославление было можно. Создадим такой оркестр целый, хор сделаем. Красивые будут песни, прекрасная будет музыка, да. Профессиональные музыканты, все отлично. Но будет ли это в духе и в истине? Бог не ищет красивую музыку и прекрасное пение. Он ищет тех, кто будет поклоняться Ему в духе и в истине. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не против красивой музыки и не против хора. Дай Бог, чтобы у нас была и скрипка, и все это. Я тоже этого хочу. Но если это будет музыкант, который только лишь профессионал, я знаю, в одной церкви пастору очень хотелось, чтобы пришли гитаристы. А у него было очень такое прославление слабенькое, но духовное было. Очень хорошо пел лидер прославления женщина. Очень хорошо играла пианино. Но все это было как-то не электронно. А он очень хотел. И он нашел двух парней, которые один играл на бас-гитаре, один на электрогитаре. Они были неверующие. Он им начал платить по 10 евро за служение, чтобы они приходили, прославили Бога, они выучили песни, пели. Ну, прославление, оно идет до проповеди, потом еще несколько песен, да. Но им же надо где-то быть в это время. Они ходили на перекур, попить пиво. А потом через час они приходили и славили Бога. Но многие этого не знали. Кто это не знал, он думал, что вау, какое прославление хорошее. А те, кто был более духовный, он понимал, что это не прославление. Вот такие иногда бывают случаи в церквях. Да, конечно, я уверен, что у того пастыря была цель этих двух ребят привести к Богу. Да, он хотел это, я ничего за это не говорю. Но неправильный путь. Как ты можешь поставить в служение петь и славить Бога человека, который живет в грехе? Я не говорю о грехе характера, там, это у нас у всех есть такое, нет. Я говорю, абсолютно неверующий человек, отвергающий Бога, не знающий Бога. И так страдают многие церкви вот этим кровотечением и скрывают это, как эта женщина. Чтобы никто не увидел, чтобы никто не узнал, но у нее были благие намерения. И Библия говорит, что она ухватилась, написано, что она прикоснулась к краю одежды, в других переводах некоторых написано, что она ухватилась за край одежды. И она говорила сама себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. И она выздоровела. Но проблема церквей, что они не очень часто хотят ухватиться за Иисуса Христа. Вот в чем проблема. Да, они поют хорошие песни, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Они читают Писание и говорят: хорошо нам здесь быть. Но это всего лишь слова, без духа, без истины. И мы читаем дальше Исаия 4 глава, с 1 по 3 стих. Первый стих. Я опять же хочу обратить внимание на этот стих. Это не только пророческий стих о той женщине, но он также еще и пророчествует и напоминает нам о церквях. И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день. Это пророчество о 7 церквях, которые мы находим в книге Откровений. Вы можете дома почитать. И Бог, обращаясь через Иоанна к 7 церквям, наставляет церкви, он делает замечания 6 церквям. И только одна церковь, он говорит, что нормально служите, все хорошо. А 6 из 7 церквей, он каждый раз напоминает им, что вы не должным образом взыскали Бога. Да, ты хорошо служил, но ты делал то-то и то-то. Да, у тебя было хорошее прославление, у тебя было хорошо, но, говорит Господь, вы позволяли духу Иезавели, но, говорит Господь, вы позволяли учению николаитов, учению Ваала. Понимаете? И сегодня церковь с этим смиряется. Сегодня церковь принимает различные ложные доктрины, вообще не принадлежащие к Богу, и переделывает их, как будто бы это от Бога. Учение, целые семинары, там, ну, я уже не помню, какие разные, там, разные есть эти течения, которые, заблуждения, много есть разных, короче. И они учат этому. И вот что, смотрите, и он говорит в этом послании, ухватятся 7 церквей за одного мужчину, за Иисуса Христа, и скажут, свой хлеб будем есть, не Божий хлеб, а свой, и одежду будем носить свою, не убеленную кровью Христа, а свою. Только пусть будем называться Твоим именем. Давайте мы будем церковью Христа. Нам здесь хорошо, мы вот обеды будем делать, будем тут пиршествовать, будем в единстве. А где единство Духа? Называться мы будем именем Твоим. Сними с нас позор. Но мы будем кушать свой хлеб, то есть свои доктрины будем соблюдать. То носить, это не носить, это делать, это не делать, так молиться, так не молиться. Но мы же церковь. Только давай будем свое соблюдать. В тот день, говорит Господь дальше в этом, второй стих, в этом пророчестве. Бог не хочет это, вникать в эти подробности, он понимает, что это неправильно. Ну, это люди, ну, что сделать? Ну, люди, у всех разный характер, у всех разные понимания. Кто-то хочет прославиться через реабилитационный центр, кто-то хочет прославиться через много молодежи, кто-то хочет прославиться через то, что у них есть там служение освобождения, вот давайте проведем там энкаутер, еще что-то. Много. Я не против всего этого. Все это прекрасно, и молодежь, и энкаутеры. Замечательно. Я еще раз говорю, просто отношение к этому должно быть другое. И он дальше говорит, в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. Кто такой отрасль Господа? Это Иисус. Это Иисус. То есть придет день, когда явится Господь в красоте и в чести. И дальше он говорит, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. А кто такой? Что такое плод земли? О каком плоде земли говорит Бог в пророчестве в этом? Плод земли – это церковь. Это тот угодный Богу плод, который на земле. Но это единственное место, которое угодно Богу – это церковь сегодняшняя. Это церковь Иисуса Христа, за которую Он умер. и за которую он придет. И не будет он восхищать кого-то, который смотрит онлайн-проповеди. Он придет для восхищения церкви. Вот почему очень важно и хорошо, и приятно быть церковью Иисуса Христа. Третий стих. «И тогда оставшиеся на Сионе». Когда Бог говорит о Сионе, вы должны понимать, что Сион – это место в Израиле, место в Иерусалиме, возвышенность, там была крепость Сион. И эта крепость, она была очень так удачно географически расположена, и это было очень важное стратегическое место. И когда Израиль завоевал Сион, это была великая победа. И потому что Бог знал, что именно на Сионе будет великая крепость, будет сила, будет то, что выше всего, будет то, что можно и будет защищено. Это очень хорошее стратегическое место. И поэтому, когда Бог говорит о Сионе, Он всегда это говорит как о церкви в пророчествах своих. Потому что церковь – это то великое место, которое выше всякого предприятия, всякого мира, всяких то, что в этом мире есть. Но это понимают только истинные верующие. Но сами главы государств сегодня, я это не раз уже говорил, мы не будем идти в политику, да, но сами главы государств церковь практически ни во что не ставят. Если раньше, чтобы что-то происходило в стране, всегда спрашивали совет пророка, священника и так далее. А потом царь уже принимал по слову Божьему, он принимал решения для народа и для государства. Где вы видели сегодня, чтобы так происходило? Нигде. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жизни, для житья в Иерусалиме. Это пророчество, которое Бог потом открывает его и говорит о книге жизни, в которой будут вписаны и наши имена, и книга наших дел, в которой будут вписаны наши дела. То есть, другими словами, когда Бог говорит «тогда оставшиеся», то там же пророк Исаия в 37 главе, 32 стих, он говорит: «Ибо из Иерусалима произойдет остаток». Он говорит «оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме». И дальше он подтверждает это пророчество словами, где он говорит: «Из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это». Вот этим остатком в итоге остались всего лишь 12 человек. Из всего народа. Церковь Христова, которую он собрал 80 с лишним человек, разошлась. Но 12 человек остатка остались. Это были апостолы Христа. И так как мы читали пророка Исаия, дальше читаем 28 главу, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе». Вот чувствуете эту последовательность? Останется остаток, и Бог в основание на Сионе, на этой горе, то есть в церкви, Он полагает, то есть возлагает, ложит камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и верующий в него не постыдится. Мы должны это усвоить и понимать. И сейчас мы поговорим, кто этот камень и какая его сила. И сила этого камня, она описана в книге пророка Даниила. Мы проповедовали как-то, пастор Мария проповедовала об этом истукане. Но я не буду говорить сейчас об истукане, который был в видении этого царя. Но мы поговорим о другом. Книга пророка Даниила, 2 глава, 31 по 35 стих. «Тебе, царь, было такое видение, — говорит Даниил ему, царю. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. И у этого истукана Голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. То есть ты видел этого истукана. Сегодняшний этот истукан, он и существует. И вдруг этот камень, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, испытанный, верующий в него, который не постыдится, вдруг этот камень без содействия чьих-либо рук откалывается, и что он делает? Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, и железо, и глина, и медь, серебро, и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот этот камень, это был Иисус Христос. И когда мы говорим об очищении земли, то мы в первую очередь должны подумать об очищении самого себя, потому что кто такой человек? Прах. Земля. Из чего был сделан человек? Из земли. Да? Но он был просто ничто. Вот ветер бы подул, как написано, и ветер унес, без следа не осталось бы от них. Но Бог его сделал живою душою. И человек стал живою душою только лишь тогда, когда Бог вдохнул в него свое дыхание. Когда вот эта жизнь, Божья жизнь появилась в человеке, это соединилось с Богом, и вот это стало хорошо и приятно мне быть здесь. Я себе представляю, это было золотое время Адама, когда еще не было Евы, а был только Бог. О, как бы я хотел побывать в этом времени. Нет, вы не подумайте, я люблю свою жену. Да, и вот это время, человека, где был человек сделан из праха, но он без Бога ничего. И вот этот прах, какой бы он ни был, золотой, какой бы он ни был, железный, медный, серебряный, комбинированный, все это в прах превращается. И если мы не позволим этому камню разрушить внутри нас вот это все, золото, серебро и так далее, то мы не сможем быть частью этого камня. Давид говорит в 117-м псалме, 22-23 стих, говорит, камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Камень, который отвергли строители. Откуда Давид знал про этот камень? Откуда он знал это все? Он в духе, вот его состояние, его духа. Он мог смело говорить, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Потому что это единство было не просто единство бойцов, они были воинствующие люди, его друзья и сам Давид. Это было единство духа, потому что они любили Бога, они уповали на Него, они не проигрывали сражений. Сколько бы их ни было количественно, но они не проигрывали сражений. Это действительно была командос, которая не знала поражения. Это были, ну, эти котики, да, или кто там, спецназовцы, или, ну, как хотите их назвать. Но сила их не была не просто в мышцах и в оружии. Сила их не была, что они уповали на Бога. В таком обществе было хорошо и приятно. В таком обществе они могли и молиться вместе, и поклоняться Богу, и прославлять Его, и петь Ему. И он говорит, упрекая некоторых людей, народ, он говорит, камень, который отвергли строители, он соделался главой угла. Это от Господа. Это диво в очах наших. Он оставляет своих братьев, с которыми хорошо и приятно быть вместе. И говорит, Божье диво, когда во главе угла не я, царь Израиля, а царь Израиля Иисус Христос, глава угла. Не видя Иисуса Христа, он уже жил, Давид уже жил его присутствием. И сказал Бог Господу моему, откуда такие фразы у Давида? Иисус, когда пришел в этот мир, он вспоминает это местописание, напоминая народу Израилю о том, что учил Давид. И в Евангелии от Матфея, 21 глава, 42 стих, Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Вы понимаете, вот это верующие люди, которые называли себя фарисеи, книжники, садукеи, они называли себя верующими. И он им говорит, неужели вы не читали в Писании, что там написано? А если и читали, то вы ничего, наверное, и не поняли. Давид, который не видя, говорил и верил. А вы, которые видите и можете пощупать меня, не верите. Неужели вы не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый, соделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сам Господь Иисус показывает, что Он есть этот камень, что вот этот камень, что такое выражение «камень угла»? Это не просто угол в доме. Само выражение означает, что это основа. Потому что строился, дома вот эти израильские строились, строился один угол, самый твердый, из самых мощных камней. Он выравнивался, и вот на уровне этого угла строилось все здание. Ну, сейчас другие технологии, отвесы, эти, вассервага, как это, ну, уровни, да, вот эти, уже много всего другого есть. Но раньше это строилось угол, делался. И по этому углу строилось. Это был самый твердый угол. К нему все пристраивалось. И Иисус напоминает, что Он есть этот угол. Он есть основа всего здания. Какого здания? Там, где хорошо и приятно быть братьям вместе. Там, где хорошо и нужно построить три кущи. Или Петр даже о себе не думал. Он готов спать возле этой палатки. Лишь бы хорошо было Моисею, Иисусу и Илии. Он говорит, давай построим им, чтобы они жили тут, а мы будем просто лежать на камне и рядом с ними. Как нам не хватает этого состояния? И дальше, когда уже пришел апостол Павел, и он был уже арестован за Евангелие, он, будучи перед людьми, перед Синедрионом, перед верующими людьми, он напоминает то же самое. Он уже вошел в это состояние, в котором был Давид, в котором был Моисей, в котором был Петр, Иоанн. И Павел уже спустя некоторое время, спустя ну, десяток лет, может больше, он приходит в это же состояние. В состояние, где он ищет Бога, где хорошо и приятно братьям вместе. Он понимает, он открывает эту церковь, он обучает пасторов. И он говорит в книге «Деяния апостолов» 4 глава 11 стих. «Он есть камень, который был пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения», говорит Павел. И Петр наставляет церковь в первом своем послании, во 2 главе 7 стих. Он говорит, «Итак, он для вас верующий, драгоценность, а для неверующих он просто лишь камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна». И все речь идет об одном и том же камне, о котором, который упал на этого идола, который разбил истукана. Только на этом основании может строиться церковь, где она будет идти за Иисусом, чтобы искать Бога и разрушить все твердыни, все дименсионные правила, всякие традиции, всякие вот эти религиозные штучки и выходки, которые сегодня церковь приносит в свои служения. И дальше наставляет церковь апостол Павел в послании к Ефесянам, в 1 главе, 10 стих, он говорит, «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот Он есть этот камень, и Он есть эта глава угла, и Он есть глава церкви. Поэтому очень важно сегодня понимать, что если тебе хорошо быть Церковью Христа, это необходимо, это не просто временное явление, там, двух- или трехчасовое служение, которое ты провел, и пошел дальше ругаться, осуждать и так далее, потеряв то состояние, где тебе хорошо и приятно. Нам должно быть хорошо и приятно не только здесь, но и за пределами церкви, потому что Бог устраивает это все, чтобы все и небесное, и земное соединить под главою, которой есть Иисус Христос. И дальше в этом же послании, но в 22 стихе, мы пропустим некоторые стихи, он говорит, потому что он все покорил Бог, все покорил под ноги Иисуса Христа. Все покорил под ноги Иисуса Христа. И поставил его выше всего главою церкви. Вот почему церковь – это важное состояние верующего человека. Вот почему мы должны осознавать, что без церкви, какой бы ты был ни был горячий, и сколько бы ты ни смотрел проповеди, хоть целый день сиди в этом интернете и смотри проповеди, но если ты не являешься членом церкви, если ты не являешься частью церкви, тебе грош цена, и я не уверен, что спасение придет в твой дом. Но когда мы поступаем по Слову Божьему, и когда мы становимся частью этого угла, частью этого строения. И от нас, как от строителей этого угла, требуется, чтобы каждый был верный. Это то, о чем просил Иисус. Я напоминаю всегда эту молитву Иоанна, 17 глава. Это молитва Иисуса, где Он говорил, «Ничего не прошу о них, Господь, Отец мой. Не прошу, чтобы они не были, не надо им дары духовные даже». Ну, оно то будет, но это не главное. Главное, чтобы они были едины. Как мы с тобой едины, так и они должны быть едины. И едины с нами, Отец. Он молил за своих учеников. Это молитва не только об апостолах, это молитва и о тебе, и обо мне, и о каждой церкви сегодняшнего мира. Потому что Он все покорил под ноги Христа Бог. И Он есть глава. Все должно подчиняться Ему. Нужно ли в церкви, чтобы были то и то служение? Да, но при одном условии. Если это скажет тебе Иисус, а не твои личные желания или потому, что это есть у кого-то. Вот почему я еще раз говорю. Должно быть хорошо и приятно не просто жить, братья, вместе, а хорошо и приятно быть церковью Христа. И так мы должны с этим пониманием жить, что церковь – это основа моей жизни, что если я являюсь частью церкви, я буду туда и жертвовать, и не только финансы, я буду туда жертвовать время, я буду туда жертвовать мои молитвы, я буду посвящать этому себя. И все, что от меня нужно, я буду созидать церковь, а не разрушать. Поэтому я говорю всегда, как легко сегодня верующие люди, которые называют себя верующими, как легко они разрушают церкви. Мне это не нравится. Пастор не нравится, лидер не нравится, то не нравится, это не нравится. Что это такое? Это не строительство церкви, это не строительство Царства Божьего. Что ты сделал для того, чтобы исправить то, что тебе не нравится? Что ты сделал? Какие основания, что тебе что-то не нравится? Израиль, Израиль, а, ушел, ну, давай сделаем другого Бога, ну, давай сделаем другую церковь, давай, ну, мы назовем, конечно же, мы назовем Иисус Христос. Слова. Не будем произносить, как написано, напыщенные слова, а давайте своим сердцем и на своем деле, и своей верою перед Богом просто покажем, что мы действительно часть церкви, что нам действительно хорошо и приятно быть церковью Христа и быть братьям вместе, что действительно хорошо нам здесь быть, как сказали апостолы. Хорошо нам здесь быть. Аминь. Скажи своему ближнему, хорошо нам здесь быть. И весь Божий народ да скажет аминь.